Но ему же всего 15, и он без счета. Нет, я должна остановить это. Должен же быть какой-то способ.
Она подняла глаза и встретила пристальный взгляд Стилгера.
«Ты не можешь тут ничего сделать», — тихо сказал он. «Ты должна молчать».
Она прикрыла рот рукой, а в голове ее бежали мысли. «Я посеяла страх в разуме Джамиса. Он замедлит его реакцию, как я надеюсь. О, если бы я могла молиться, молиться по-настоящему». Пауль тоже вошел в круг. На нем были только фехтовальные шорты-трико, которые он носил под десятикомбом. Он тоже сжимал в правой руке крис, но стоял на камне, присыпанном песком, босиком. Айдаха не раз предупреждал его: если не уверен в поверхности под ногами, лучше бейся босым. Кроме того, он продолжал обдумывать наставление Чани. Джами, спарировав удар, слегка разворачивается направо вместе с ножом. Такая у него привычка, мы все это видели. И он будет метить в глаза, чтобы ударить в ту секунду, когда ты моргнешь. И еще, он умеет биться обеими руками, так что будь настороже. Он в любой момент может поменять руку. Но сильнее всего ощущал он свою подготовку и развитую до почти инстинктивного уровня реакцию, которые вбивали в него день за днем и час за часом в фехтовальном зале. Вспомнил он и слова Халика. Хороший мастер ножа думает об острие, лезвии и гарде одновременно. Острием можно также и резать, лезвием — колоть, а гардой можно захватить клинок противника. Пауль посмотрел на Крис. Гарды нет, только тонкое кольцо, охватывающее рукоять перед лезвием и защищающее руку своими приподнятыми краями. А кроме того, он сообразил, что не знает прочности клинка на излом, и можно ли вообще его сломать. Джамис медленно, боком, пошел вправо по своему краю круга. Пауль пригнулся, подумал, что щита нет, а он привык биться, окруженный его полем. Поэтому приучен защищаться с максимальной быстротой, а вот атаковать с рассчитанным замедлением, позволяющим проникнуть сквозь щит противника. Сколько ни учили его, что нельзя зависеть от щита, бездумно задерживающего скорость атаки, а все-таки эта зависимость стала частью его. Джамис выкрикнул ритуальный вызов.
«Да треснет нож твой и расколется!»
«Ага, значит, нож можно сломать», — подумал Пауль.
Он напомнил себе, что хотя Джамис и без щита, но поскольку его и не учили бою со щитом, не было и соответствующих ограничений. Пауль посмотрел на противника. Тело Джамиса походило на иссохший скелет, обтянутый узловатыми веревками. В свете плавающих ламп его крис сверкал желтовато-молочными бликами. Страх неожиданно пронзил Пауля. Он увидел себя, одинокий и голый в тусклом желтом свете, в круге людей. Дар предвидения открывал ему бесчетные пути, указывал самые вероятные из них и решения, ведущие к ним. Но это было реальное сейчас. И бесконечное количество ничтожных, как будто бы неудач, могло привести к его гибели. Здесь все, что угодно могло повлиять на будущее. Например, кто-нибудь из зрителей кашлянет и отвлечет внимание. Мигнет светильник и обманет метнувшаяся тень.
«Я боюсь», — признался себе Пауль.
И он осторожно шел по кругу, оставаясь напротив Джамиса, безмолвно твердя летанию Бена Гессерит против страха.
«Страх убивает разум».
Летание было как холодный душ. Мышцы расслабились и пришли в настоящую готовность.
«Я мою мой нож в твоей крови!» —
яростно прорычал Джамис. Произнеся последнее слово, он сделал выпад. Увидев его рывок, Джессика едва подавила вскрик. Но клинок Джамиса встретил лишь воздух, а Пауль оказался у него за спиной, открытый для удара.
«Бей, Пауль, ну же!»
— мысленно закричала Джессика. Пауль ударил. Его движение было превосходным, плавным, точным, текучим, но таким медленным, что у Джамиса было время ускользнуть, отступить и развернуться левым плечом чуть вперед. Пауль отступил, пригнулся, полуприсев. «Ты сперва доберись до моей крови», — спокойно сказал он. Джессика видела, что на реакциях сына сказывается привычка к бою со щитом. Да, его подготовка была палкой о двух концах. У мальчика великолепная реакция, какую можно развить лишь в его возрасте. К тому же он натренирован так, как этим людям и не снилось, но и в нападении сказывались тренировки и навык преодоления силового поля. Щит отражает слишком быстрые удары. Его можно преодолеть лишь сравнительно медленным движением. Лишь хорошо владея собой, контролируя мышцы и обладая достаточной ловкостью, можно пройти поле. А Пауль-то это понимает. Он должен сообразить. И снова Джамис напал, сверкнув чернильно-синими глазами. Его тело, желто-восковое, в свете плавающих ламп, метнулось вперед. Оно казалось смазанным, как на снимке. И снова Пауль ускользнул, и снова его контратака была слишком медленной. И снова! Каждый раз удар Пауля запаздывал на какой-то миг. Тут Джессика увидела кое-что и тут же взмолилась про себя, чтобы Джамис этого не заметил. Отражая удар, Пауль двигался так быстро, что невозможно было уследить, но всякий раз так, словно у него был щит, частично отражавший удары Джамиса.
«Да что он играет с этим несчастным дураком, этот твой сын?» — пробормотал Стилгер. Впрочем, он тут же замахал на нее. «Нет-нет, извини, ты должна молчать». Двое на каменном полу пещеры кружили теперь один вокруг другого. Джамис выставил нож вперед, острием чуть вверх. Пауль крался, пригнувшись и опустив клинок. Джамис вновь прыгнул, и на этот раз вправо, куда Пауль все время уклонялся от удара. Но вместо того, чтобы уйти от удара назад и в сторону, Пауль встретил руку противника своим клинком. В следующее мгновение юноша отскочил влево, от души благодарный Чани за предупреждение. Джамис отступил к краю круга, потирая руку с ножом. Выступила и почти тотчас же остановилась кровь. Он смотрел на Пауля удивленно расширившимися темно-синими глазами с новой опаской.
«Ага, ранен», — пробормотал Стилгер. Пауль снова пригнулся, изготовившись к новой схватке, и спросил, как положено после первой крови, так его учили. «Сдаешься?»
«Ха!»
— только и ответил Джамис. По толпе фрименов прокатился ропот.
«Тихо!» — перекрыл его голос Стилгера. «Парень просто не знает наших обычаев!»
Паулю же он объяснил.
«В Тахади так не бывает, парень. Он кончается только смертью одного из соперников».
Джессика увидела, как Пауль судорожно сглотнул. Ему же никогда не приходилось убивать. Вот так, ножом в кровавом поединке. Сумеет ли он? Сможет ли?
Пауль медленно пошел по краю круга, следуя за движениями Джамиса. Его одолевали воспоминания о видениях будущего. Его новое знание говорило, что слишком много случайностей может повлиять на будущее, а потому ясно разглядеть это будущее он не мог. В уравнениях было слишком много неизвестных. Вот почему эта пещера была темным расплывчатым пятном на его пути, словно огромная скала посреди реки, и воды реки завихряются вокруг этой скалы в бурные водовороты.
«Кончай это, парень!» — пробормотал Стилгер.
«Не тяни!»
Пауль, положившись на свое преимущество в скорости реакции, осторожно пошел к центру круга. Джамис же отступил. Только сейчас до него дошло, что он сошелся в круге Тахадине с обычным мягкотелым инопланетником, который бы стал легкой добычей фрименского Криса. Джессика видела тень отчаяния на его лице. Вот теперь он стал по-настоящему опасен. Он отчаялся и способен на что угодно. Он увидел, что столкнулся не с ребенком, пусть даже таким, как дети его народа, а с боевой машиной, рожденной для боя и с младенчества для боя тренированной. И теперь страх, посеянный мной, достиг пика. Оказывается, ей было даже как-то жаль Джамиса. Впрочем, эта жалость была не так сильна, чтобы перевесить угрозу жизни сына. «Джами сможет сделать что угодно, даже предсказать нельзя что», — думала она. Воспринял ли Пауль все это своим пророческим зрением? Но она увидела, как движется ее сын, увидела крупные горошины пота на его лбу и плечах, осторожность, сквозящую в текучем перекатывании его мускулов, и впервые она почувствовала, если не поняла, фактор неопределенности в пророческом даре Пауля. Теперь инициативу перехватил Пауль. Он кружил вокруг противника, но не нападал. Он тоже заметил страх в глазах Джамиса. В его голове зазвучал голос Дункана Айдаха. «Когда видишь, что противник тебя боится, дай страху взять над ним власть. Дай ему время истомить твоего противника. Пусть страх станет ужасом. Напуганный до ужаса человек становится врагом себе. Раньше или позже он, отчаявшись, бросается в безоглядную атаку. Это опасный момент, но обычно можно положиться на то, что напуганный человек совершит роковую для себя ошибку. Мы же учим тебя вовремя замечать и использовать подобные ошибки». В окружавшей бойцов толпе поднялся ропот. «Они тоже думают, что Пауль играет с Джамисом, как кошка с мышью», — подумала Джессика, — «что он бессмысленно жесток». Но в то же время она чувствовала, что толпа возбуждена, и каждый в ней втайне наслаждается зрелищем. Ощущала она и стремительно растущее напряжение Джамиса. Миг, когда это напряжение возросло настолько, что он не мог больше сдержать его, она увидела так же ясно, как и Джамис, и как Пауль. Джамис взвился в высоком прыжке и в стремительном финте ударил правой рукой, пустой рукой. Крис в мгновение ока оказался у него в левой. Джессика охнула. Но Пауль помнил предупреждение Чани. Джамис умеет биться обеими руками. Это предупреждение и великолепная подготовка позволили ему отразить удар Джамиса, можно сказать, мимоходом, en passant. «Следи за ножом, а не за рукой, которая его держит», — наставлял его не раз Гурни Халик. «Нож опаснее руки, и он может оказаться и в правой, и в левой». И еще. Он заметил ошибку Джамиса. У того не слишком хорошо были разработаны ноги. Почти на целую секунду дольше, чем надо, восстанавливал он равновесие после прыжка, которым пытался обмануть Пауля, скрыв переброс ножа из руки в руку. Если бы не мутно-желтый свет плавающих ламп и не чернильно-синие глаза зрителей, столпившихся вокруг, это вполне могло бы походить на урок в фехтовальном зале. Когда удавалось использовать собственное движение противника, его щит уже не препятствие. Пауль молниеносным движением перебросил нож в другую руку, скользнул в сторону и ударил снизу вверх, подставив нож под грудь сгибающегося Джамиса, и отпрыгнул, глядя, как падает тело противника. Джамис упал ничком, как тряпичная кукла. Громко глотнул воздух и остался лежать неподвижно. Мертвые глаза казались бусинами темного стекла.